Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час. С вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 23 февраля. Пятница. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром украинский генштаб сообщил аж о 43 атаках армии России на Мариинское направление. Речь идет о районах Новомихайловки и Победы к западу от Донецка. Это резкое увеличение количества атак на этом участке фронта. Еще предыдущие сутки украинские военные сообщали только о 14 штурмах агрессора. Накануне проект Deep State даже сообщил о продвижении армии России там. 22 февраля агрессор оккупировал Победу, небольшое село к западу от Мариинки. Однако уже сегодня аналитики отметили, что силам обороны удалось отбросить оккупантов из части этого села. Победа лежит на трассе, ведущей в Угледар, город на юге Донецкой области, который Россия пытается захватить с начала своего большого вторжения. Западнее Угледара находится Великая Новоселка и несколько других населенных пунктов, которые ВСУ освободили в ходе наступления 2023 года. В студии сегодня, в частности, поговорим о том, значит ли резкий рост количества штурмов на Мариинском направлении, что Россия выбрала новое место для удара. Чем продиктовано желание Кремля двигаться вперед именно там? И почему Россия не рвется на запад от Авдеевки, чтобы, так сказать, развить успех после захвата этого города? Еще мы пообщались с работниками коммунальных служб, которые в прифронте разбирают завалы после каждого обстрела, и побывали в зернохранилище, которое российские войска обстреляли этой ночью. Горело буквально зерно, очень много. С нами сегодня будут израильский военный аналитик Давид Гендельман и украинский и молдавский публицист и политолог Сергей Ильченко. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши Viber и Telegram. Их номер плюс 38-095-151-9505. Ждем ваших вопросов и мнений по теме разговора в студии. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала фронт.
Бахмут. Отбиты штурмы под Андреевкой и Клещеевкой на юге, Ивановским и Богдановкой на северо-западе, а также под Нью-Йорком. Deep State констатирует продвижение агрессора под Ивановским. Авиаудары. Раздоловка. Веселая. Западный край Донецка. На Авдеевском участке украинские защитники отбили атаки возле Орливки, Северного, Первомайского и Неверского. Возле первых двух, по данным Deep State, россияне продвинулись. На Мариинском участке РФ штурмовала Новомихайловку и Победу. Всего было 43 штурма за сутки. По данным Deep State, в Победе украинским защитникам удалось отбросить агрессора. Авиаудары. Бердичи, Семеновка, Орливка, Ласточкино, Таненькое, Красногоровка, Новомихайловка, Курахово, Поросковьевка. Лиман Кременная, Купинск. Вдоль этого фронта российские войска атаковали Синьковку, Терны и Ямполевку. На юге Донецкой области снова атакована Золотая Нива. Авиаудары. Угледар, Старомайорская.
Отдел стратегических коммуникаций Минобороны Украины показал на карте приблизительные места потопления и повреждения кораблей Черноморского флота Российской Федерации. На карте все судна, которые Украина поразила, начиная с марта 2022 года. 13 потопленных и 22 поврежденных. Из них 6 поразили в Азовском море, а остальные в Черном или в Керченском проливе. Украина, напомню, активизировала удары по российским военным кораблям и военной инфраструктуре России в оккупированном Крыму в сентябре прошлого года. За этот период ударами крылатых ракет и морских дронов были уничтожены большие десантные корабли «Новочеркасск», «Минск», «Цезарь», «Куников», катера «Серна», «Акула» и «Ивановец». Поражена подводная лодка «Ростов-на-Дону», корабль-разведчик «Иван Хурс», патрульный корабль «Сергей Котов». Это все не полный перечень. Это заставило российский флот покинуть северо-западную акваторию Черного моря, тем самым был разблокирован экспорт украинского зерна из украинских портов. В то же время в разы уменьшились и пуски крылатых ракет морского базирования «Калибр» с Черного моря, хотя еще в 2022 их запуски были одними из самых массовых во время ракетных атак. Воздушные силы Украины показали обучение летчиков на F-16 в Дании. Пилоты поделились деталями работы с новой техникой. Напомню, они проходят обучение уже в воздухе, а не на тренажерах.
Несмотря на суровые погодные условия, нехватку времени и необходимость как можно скорее вернуться к бою, украинские пилоты и техники проходят интенсивный курс по освоению F-16 в Дании.
Наш опыт боевых действий и вправду трудно переоценить, но все же это очень сжатая программа. По моему мнению, самым большим стимулом для нас здесь является не наш опыт, а мотивация вернуться и продолжить бороться. F-16 — это суперклассный самолет с точки зрения пилота. Не хотелось бы наговаривать на наши МИГи, но F-16, безусловно, более более маневренный. Такое впечатление, что самолет сам побуждает тебя управлять им более агрессивно.
Конструкция F-16 чрезвычайно сложная. До этого момента Украина не имела доступа к столь современным и передовым системам. Для украинских техников это серьезный вызов.
Спочатку, як ми тільки знайомилися з цією системою, вона нам здавалася незрозумілою і нереальною до інтегрування в Україні. Але зараз я розумію, що це дуже спрощує роботу, економить час. Це дійсно варто того, щоб ми просувалися вперед. Якщо ми хочемо розвиватися як країна, як структура в повітряних силах, ми повинні черпати цей досвід в різних країнах, які вже давно переступили цей етап.
Наличие F-16 в українському арсеналі – це вопрос виживання, особливо зараз, коли Росія активно наступає по всій лінії фронту. Наші пілоти зможуть відігнати вражескую авіацію від наших границ і свести к мінімуму можливість використання управляємо авиабомб. Это точно сделает нас сильнее. Украина благодарна всем участникам коалиции за то, что они объединились, чтобы помочь Украине защитить свое небо.
Украина и Дания – это европейские страны, но все же между нашими культурами есть существенная разница. Благодаря этому опыту обе стороны смогли обменяться знаниями, мы вместе переживаем это сложное время.
В июле 2023 года Украина и ряд стран-партнеров сформировали так называемую коалицию F-16, которую возглавит США, Дания и Нидерланды. В нее также входят Норвегия, Великобритания, Греция, Люксембург, Канада, Польша, Франция, Румыния, Бельгия, Португалия и Швеция. Коалиция работает над передачей самолетов, обучением пилотов, обслуживающего персонала и подготовкой инфраструктуры в Украине.
После того, как российские войска захватили Мариинку, фронт стал намного ближе к Курахово. Авиация иногда бьет по городу, вот, например, в прошлые сутки, как мы видели из сводки. Мой коллега Борис Сачалко из настоящего времени побывал на заданиях с коммунальными службами Курахово, основная задача которых сейчас – разбирать завалы.
Бывает, конечно, бывает, когда очень страшно, да. Утром встаешь, все, я все брошу, я уеду.
Какая Виталия станет поколоть? Тяпкой.
Люба! Ну, с другой стороны, вы понимаете, что куда мы ехать? Вот. Во-первых, здесь работа, здесь мой город.
Работы стало много, прилетает очень-очень часто. Ну, ничего.
Прорвемся, не такое было.
И в какой-то степени скажем, что даже наши люди в чем-то и нуждаются, все равно, чтобы мы здесь были.
Оксана уже много лет коммунальщик в Курахово, десяток километров от линии фронта. И после фактического уничтожения соседней Мариинки, Курахово называют следующим форпостом украинской обороны. За чистотой этого форпоста и следит Оксана.
Виталик, пошкреби.
Я и так полдня шкреб.
Вот еще пошкреби, тебя снимаю.
Вы бригадир или как?
Ну как бригадир? Ну не сказать, что бригадир, но маленький лидер.
Маленький лидер.
Да, который может прикричать и поставить на место.
Распределить работу.
Да.
Людей в Курахово осталось немного, коммунальщиков тоже. На часах около 7 утра работа началась.
Мы работаем с 7 утра до 4 вечера, 1 час у нас перерыва. Ну и, как видите, целый день практически стоим
на ногах.
Да, на ногах вопросительным знаком. Мы сейчас разбираем шифер, который был поврежден при падении. Мы не знаем, ракета была или...
Обстрел.
Да. После обстрела убираем всю придомовую территорию, так как обстрелы каждый день у нас практически. Мы все это по возможности, по погоде мы это все убираем.
Работа 40 минут, перерыв на кофе и опять с метлами вперед.
Все, девочки, побежали.
Поперли, поперли.
Скоро будем уже в купальниках после них. Ага.
Много шуток и ни слова о войне. Она тут и так, на каждом шагу.
Так, где моя кочерёжка?
Внимай!
Дайте мою грабельку.
Что? Хотяпку дайте.
Она прям ваша-ваша.
Да, вот. Подписано. У нас указ. А вы думаете?
Любаня.
Конечно.
Вы Люба?
Да.
Если Оксана глава коллектива, то Люба душа.
А Любочка у нас самый хороший живчик. Она у нас не переламна.
Так я ж вот
незламна.
Я приехала с Мариинки.
А вы с Мариинки?
Да, у меня семья погибла, сын, мама, и я переехала сюда работать. Тут уже 3 квартиры снимаю, все поразбиты. Обстанавливаю, разбили, переехала на другую. То же самое и то же самое.
Для многих жителей соседней Мариинки Курахово стало родным городом. С 2014 года, когда начались бои на Донбассе, это был тыл. Здесь можно было закупиться продуктами, отдохнуть. Многие здесь и осели, думали, война остановится.
Мы были в Марьинке. Нас разбило дом Марьинки. Мы остались без ничего. Приехали сюда, в Курахово.
Фронт у Марьинки действительно держался долго. И даже в первые месяцы полномасштабного вторжения российские войска его не смогли продавить. За последние два года Марьинку стерли с лица земли. Украинские войска отступили. И те, кто осел в Курахово, теперь думают, куда двигаться дальше.
Он влетел туда, это вот это ж... печка, спальня, и застряла вот здесь. Вот оно еще тут. Вот сегодня вытягивали. Угу. Видите? Угу. Оно еще туда, в печку влетело. Они не полностью вытащили.
Во всех соседей ни окон, ни дверей. Постоянно прилеты, постоянно. Мы тут как на иголках все.
Я два дня назад проходила тут. Не так было.
Не так было, нет?
Да, вот это вот. Дня. Не знаю, может вчера, может позавчера.
Разбирать все завалы коммунальщики часто не успевают. После обеда бригада Оксаны приходит в другую точку, устранять последствия еще одного прилета.
Волна от прилета, ага. И тут все у людей вылетело.
Ага. Стекла, грязь, тяжелое все.
К такому не привыкаешь, к такому просто, знаешь, иногда бывает, когда гэпают, вроде уже как-то, ой, ура, наши там где-то, а когда тишина, вот она гложет.
Наташа, ходи этой стороной, выкинь подоконник, выкинь.
По новостям читали, что Марьинку отбили немного. Если они конкретно сюда продвинутся, то, естественно, тогда придется куда-то уезжать, потому что Бог его знает, как будет. По тем записям, как мы читали раньше, что они творят... с нашими, так скажем. Ну, мы надеемся, что этого не будет.
Работа до 4 вечера, но коммунальщики справляются только к 5. Дальше холодные квартиры. Уже несколько месяцев Курахово живет без отопления. Местную ТЭЦ громит российская артиллерия.
Сказали, скоро будет и этот март, тогда будет теплее.
Признаки того, что завтра будет лучше, дворники нового форпоста украинской обороны пытаются разглядеть во всем. 3 года полномасштабной войны, непонимание своего завтра лишь усиливает веру в знаки свыше.
Первый прилет на нашу вторую школу, вот эту вот, вот был самый первый прилет. И тут появились совы у нас, как вымпел, я не знаю, удачи, счастья. Даже не скажу.
Думаете, это символ?
Думаю, что да.
Ну, молодцы, бригада, молодцы.
Все. Да, на сегодня все. Город обалденный. Обалденный город. Да даже хоть и сейчас его, если побили, но все равно красивый. Все равно, пейзаж, понимаете. Все равно он когда-то что-то восстановится назад. По-любому восстановится. Вот. Главное не терять надежду, уверенность. И быть немножечко бесстрашным.
Ваш корреспондент не наработался сегодня, да? Все, бегает, бегает. Молодец, он любит свою профессию, как мы свою, да?
Да, любит, любит.
Почти 500 тонн зерна были уничтожены в ночь на сегодняшний день неподалеку от Константиновки. Российские войска нанесли удар шахедами по сельхозпредприятию. Мой коллега Сергей Горбатенко снял последствия.
Вночі російські війська вдарили безпілотним літальним апаратом типу «Шахет» по сільськогосподарському підприємству неподалік Костянтинівки. Знищені близько 500 тонн зерна.
Виглядає будівля поруч. Сюди теж влучив шахет, і тут теж зберігали зерно.
З нами Давид Гендельман, ізраїльський воєнний аналітик. Давид, здравствуйте, дуже радо вас бачити.
Добрий день.
Давид, сегодня утром украинский генштаб сообщил аж о 43 атаках армии России на Марьинском направлении. Речь идет о районах Новомихайловки и Победы, это запад от Донецка. Очень резкое увеличение количества атак на этом участке фронта. За предыдущие сутки украинские военные сообщали только о 14 штурмах армии агрессора, то есть сутки назад. То, что вот так резко выросло количество штурмов, аж на 30 в сутки, значит ли это, с вашей точки зрения, что Россия вот выбрала новое место для своего следующего удара?
На данный момент выглядит так, разумеется, через сутки-двое. Если мы, например, увидим еще аналогичное усиление на каком-либо другом направлении, возможно, на Запорожском, Купянском, Лиманском, это уже так не будет выглядеть. Конкретно сегодня, да, ну, в принципе, после Авдеевки было понятно, что так как стратегическая инициатива сейчас у россиян, то они выберут либо какое-то усилить какое-то одно из направлений наступлений, которые уже несколько недель ведутся почти по всему фронту. Вполне возможно, что действительно на этом Марианском направлении победа и дальше на запад.
Какой смысл именно там атаковать? Ну вот про Авдеевку говорили, что это политическая вот подоплека, да, Путину нужен город перед выборами президента Российской Федерации, отодвинуть линию фронта от Донецка. Тут какими соображениями российская армия, командование, политики, возможно, руководствуется, как думаете?
В принципе, и в Авдеевке тоже, кроме политических, есть и чисто военные резоны. Если в целом россияне сейчас имеют стратегическую инициативу и хотят наступать, то понятно, что наступать можно только с той линии фронта, которая есть. И так как Авдеевка был один из самых мощных укрепрайонов, плюс отодвинуть от Донецка, и Марьинка, в принципе, тоже отодвинуть, в том числе от жилых районов, которые сейчас находятся под контролем России, и дальше наступать. Здесь, в принципе, даже не в том дело, что конкретно тот или иной пункт имеет стратегическое значение, они наступают где могут на нескольких направлениях.
Вы видите связь с Угледаром или нет? Вот между вот Новомихайловкой, Победой, там трасса идет такая большая на этот город, но достаточно далеко до Угледара, но некоторые военные аналитики говорят о том, что вот нацелились они на Угледар.
Ну, в принципе, к Угледару большое внимание было и до этого. В свое время они пытались наступать и с юга. Сейчас насчет наступления с востока все действительно зависит от того, насколько им удастся пробиться дальше на запад. При значительном продвижении, разумеется, это создаст уже угрозу Угледару. Пока еще непосредственной угрозы нет, потому что россияне недостаточно продвинулись. Но такими темпами, если так будет развиваться, то на повестке дня действительно станет Угледар. Здесь достаточно посмотреть на карту. Все зависит от того, насколько россиянам удастся продвинуться.
Давид, а в целом, с такими темпами, вот вы сказали, да, ну, вот такие темпы, которые мы сейчас видим, ну, фактически, там, через день, ну, может, через два дня Россия захватывает вот очередное село, да, вот эта Победа, допустим, была захвачена вчера, сегодня удалось силам обороны выбить, и, по крайней мере, из части села, судя по карте Deep State, российских захватчиков. Тем не менее, это говорит о большом потенциале армии России, да, сейчас, и о такой относительной слабости сил обороны.
Из основных проблем сейчас это, разумеется, снарядный голод. И с украинской стороны мы постоянно слышим заявление, что снарядов не хватает. В первую очередь из-за того, что американцы из-за своих проблем с Конгрессом не могут передавать следующие пакеты военной помощи, как передавали. Со снарядным голодом действительно только эффективно, как хотелось бы. Поэтому это даже, возможно, не столько сила российской армии сейчас, но скорее слабость украинской армии как по боеприпасам, так и все эти известные проблемы с мобилизацией. То есть личный состав выбывает убитыми и ранеными. Если ослабляется одна сторона, а другая как минимум не ослабилась, они, разумеется, тоже несут потери, но это приемлемое для тех количеств, которые они уже набрали. Если неизвестно, можно ли на 100% верить российским сообщениям, но если за прошлый год действительно, по их сообщениям, по контракту набрано до 500 000 человек, и сейчас, с начала года, уже больше 50 тысяч. Такими темпами, в принципе, можно продвигаться. И пока все эти слабые места украинской армии не будут исправлены, в принципе, у россиян есть потенциал продвигаться так и дальше.
Давид, интересно ваше мнение. Что дала Россия оккупация Авдеевки? Я имею в виду в военном плане, ну, на тактическом вот уровне. Какие-то преимущества, плацдарм? Или это, ну, такая простая оккупация территории, которая не меняет тактически ситуацию на линии фронта?
Тактически это меняет в том плане, что Авдеевка это был самый укрепленный, самый мощный, скажем так, укрепрайон на линии фронта с 2014 года. Сейчас, после его взятия, если россияне сейчас продвигаются дальше на запад, следующая линия обороны, которая сейчас, видимо, готовит украинская армия, либо они уже заняты войсками, да, оборудуются, либо будут заняты дальше. То есть от Орловки, дальше на север вдоль водной преграды и так далее, там нет такого мощного укрепрайона, то есть при даже аналогичном приложении сил со стороны России им будет захватывать следующая линия обороны проще, если, разумеется, не считать именно природный рельеф и прочее. Это был очень мощный укрепрайон, который сидел у них кости у горла много лет, они его взяли, поэтому, в принципе, как минимум на ближайшее время им будет проще продвигаться дальше, если только украинская армия не проведет соответствующие фортификационные работы. На эту тему мы уже много времени, уже практически год, с украинской стороны тоже слышим критику, почему недостаточно создаются и укрепляются именно оборонительные линии по типу той же российской линии Суровикина и прочее. Но если так будет продолжаться, то как минимум на данный момент на этом конкретном направлении в плане украинской обороны россиянам будет продвигаться легче, чем было брать Авдеевку.
Давид, а почему Россия, так сказать, на плечах сил обороны не идет дальше после Авдеевки к западу от Авдеевки? Ну, казалось бы, да, там большая группировка сосредоточена, выходили украинские войска из этого города, можно двигаться дальше. Сейчас мы видим стабилизацию линии фронта вот там на Ласточкино.
Ну, во-первых, Ласточкино тоже, возможно, его сумеют взять, если не полным наскоком, то как минимум в ближайшее время. Но дальше на плечах, в принципе, одно дело брать укрепрайоны в новгородской застройке, а дальше выскакивать чисто поле, идти дальше. Такие вещи россияне могли делать только в самом начале войны, в первые недели. Сейчас с насыщенностью дронами и прочее, даже если мы учитываем весь этот недостаток снарядов, тем не менее, какая-то артиллерия там на участке есть, просто выйти на оперативный простор и скакать дальше в тех условиях войны, как они идут сейчас, это практически невозможно, разве что. То есть там была действительно какая-то огромная группировка, но они не могут ее создать, у них нехватка вооружения и военной техники. То есть делают, что могут, у них сейчас, видимо, нет расчета на какие-то стратегические прорывы. Вот такие тактические, максимум оперативно-тактические достижения, продвижения, а так, как в стиле Второй мировой, прорвать фронт и пойти гулять по тылам, какой-то действительно оперативный стратегический прорыв. Скорее всего, они даже сами сейчас на это не рассчитывают. Сейчас совершенно другие условия на фронте.
Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News заявил о том, что потери сил обороны и армии России составляют 1:5. Вы когда слышите вот такую вот цифру, что она вам говорит? Ну вот какие выводы из нее мы должны сделать? Ну, Зеленский, естественно, политически такой месседж, да, посылал в Америку, что оккупанты терпят гораздо больше потери в Украине, чем силы обороны. А для вас, военного, что значит вот такое вот соотношение сил?
С одной стороны, разумеется, когда противник несет больше потерь, это всегда хорошо. Но кроме самой пропорции, надо смотреть, что противник еще получает. Например, за все захваченные территории в ходе войны он положил, говоря простыми словами, столько-то человек. Но, в принципе, он и приобрел гораздо больше населения оккупированных территорий, в том числе мужское. В принципе, это больше, чем они потеряли, так как мы знаем, что на оккупированных территориях тоже ведется мобилизация в российскую армию, поэтому надо учитывать этот фактор. С украинской стороны этого фактора почти нет, кроме того, что было при захвате, возвращении территории, скажем так, в Харьковской и Херсонской области. В общем и целом россияне, как ни странно, хоть этого не получили больше живой силы, чем потеряли, поэтому это тоже надо учитывать. Но в любом случае, если действительно такая пропорция, это положительный фактор для Украины, но само по себе это ничего не решает. Как я уже сказал, россияне получили больше, чем потеряли, это тоже нельзя забывать.
Ну и темпы мобилизации там гораздо больше, да, чем в Украине, и вот этого ресурса, в принципе, даже это не страшно, да, я так понимаю, даже если вот не брать во внимание и принимать во внимание гражданское население Украины, в принципе, с такими даже темпами потерь Россия может воевать, ну, бесконечно долго.
Бесконечно долго нет, но, разумеется, основная проблема неравности ресурсов, в первую очередь, в том, что у России действительно в несколько раз больше мобилизационный потенциал, даже в собственной России, не считая оккупированной территории. И факт, что они после этой срочной мобилизации, после прорыва на Харьковском направлении, пока еще не прибегли к новой волне мобилизации. Возможно, будут какие-то подвижки после выборов, потому что это политически невыгодно. Но опять же, возвращаясь к официально озвученным российским цифрам, если они действительно За прошлый год набрали 500 000 контрактников, и в этом году уже больше 50 тысяч. Это означает, что им не особо и нужно. В принципе, можно сравнить общую численность российской группировки. Если во время Харьковского прорыва она составляла по украинским оценкам меньше 200 тысяч человек, сейчас по украинским оценкам российской группировки это около 470 тысяч, а по собственным российским заявлениям вообще около 600 тысяч. То есть мы видим, как минимум в два, а возможно даже в три раза выросло. То есть факт, что им хватает даже без мобилизации. Нам четко показывает, насколько это невыгодное для Украины соотношение по мобилизационному потенциалу. И на этом фоне еще больше, еще ярче проявляется эта проблема с мобилизацией, которая сейчас обсуждается в Украине. Мобилизация еще 500 000 человек. Сейчас это уже на вторую годовщину войны. Весь этот вопрос мобилизации уже становится критически важным, потому что Россия справляется, Украина затрудняется, если так пойдет дальше. Ничего хорошего для Украины это не сулит. Эту проблему надо решать как можно быстрее.
Давид, а сам факт того, что Владимир Зеленский дал интервью Fox News, я так понимаю, это самый популярный, ну, один из самых популярных телеканалов в Соединенных Штатах Америки, и консерваторы, в основном его аудитория, ну и вот месседжи, да, который он озвучил, кроме того, что вот Россия терпит потери Украине 1-5, он заявил о том, что Украина будет готовить следующее контрнаступление, несмотря ни на что, что... В принципе, если Конгресс США не одобрит военную помощь Украине, то украинцы выживут, но не все. Вот эти вот месседжи, которые он озвучил, вот какой эффект это произведет на американское население, на, возможно, вот трампистов, да, которые блокируют сейчас помощь военную Украине в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Возможно, такой ответ Владимира Путина, который дал интервью Такеру Карлсону, который, кстати, работал Карлсон на вот этом телеканале Fox News, его уволили оттуда.
В принципе, если что, даже откуда уволили Карлсона, это только показывает, какое место Карлсон сейчас занимает там в истеблишменте СМИ, скажем так. Но сам этот вопрос, разумеется, не столько военный, сколько пропагандистский, политический. Но понятно, что раз сейчас стоит первоочередная задача любыми средствами добиться американцев продолжения поставок, то, видимо, президент Зеленский дает интервью уже кому только может, в том числе этому консервативному, правому, республиканскому крылу с надеждой, видимо, достучаться хоть до кого-то, в любом случае хуже не будет. А если какие-то избиратели подвигнут каких-то конгрессменов в нужную сторону к тому, чтобы все-таки этот очередной пакет помощи США все-таки в Конгрессе утвердили, то в любом случае хуже не будет. Но понятно, что это именно стук по всем возможным инструментам, потому что закавыка, говоря простыми словами, именно там. Удалось хотя бы частично сдвинуть республиканцев. Это, разумеется, принесло бы Украине большой путь.
Я так понимаю, не только Украина, но и Израиль ждет одобрения нового пакета военной помощи от США. Тоже застряло это в Конгрессе. Это уже ощущается в армии обороны Израиля, которая проводит сейчас, я так понимаю, не перестает проводить операцию в секторе Газа?
Операцию саму не перестают производить. И вообще вся эта тема помощи Украине, помощи Израилю, это, скажем так, неравновесная тема. Американская администрация продолжает поставки вооружений и боеприпасов Израилю даже без этого утвержденного Конгрессом пакета помощи, потому что сами взаимоотношения других стран другие. На самом деле это только еще раз показывает, что если бы президент Байден действительно реально, скажем так, хотел бы продолжать военные поставки в Украине, он бы нашел способы и помимо Конгресса, но, видимо, там есть свои внутриполитические причины этого не делать. Но в Израиле, в отличие от Украины, нет сейчас критических недостатков в боеприпасах, и даже это не утверждение пакета помощи в Конгрессе пока не является настолько критическим фактором, как оно является для Украины.
Я правильно понимаю, что Иерусалим даже не следит, да, за вот утверждение военной помощи? Это, ну, в принципе, сейчас не важно, не является вот таким вот политическим фактором?
Ну, этим следят, желательно, разумеется, получить, но, как я уже сказал, американцы продолжают поставки боеприпасов другими способами. Mm-hmm. Почему они это не делают для Украины, как я уже сказал, видимо, им это не настолько горит, но в любом случае для Израиля сейчас конкретно это утверждение в Конгрессе не является критическим.
Давид, интересно ваше мнение об этом вале, фактически гарантии безопасности, договоров о безопасности, которые Украина подписывает с западными странами. Первым была Британия, потом Франция, Германия, сейчас еще вот Дания. Ряд стран обещают подписать в ближайшее время с Киевом вот эти вот гарантии. О чем они, эти гарантии, ну, для вас, когда вы читаете их?
В первую очередь, интересно, скажем так, именно то, что это на самом деле не гарантии. Там не гарантируется именно то, что обычно называется гарантиями безопасности. То есть никто не обещает воевать на стороне Украины. Там формализуются некоторые более или менее взятые на себя обязательства по продолжению военной поддержки, финансовой, либо прямых поставок вооружений и прочего. В данном контексте, если учесть, что принятие в НАТО отодвигается как горизонт, если в прошлом году говорили, что, возможно, на саммите в этом году Украину примут в НАТО, сейчас, видимо, все уже согласны, что в этом году ничего такого не будет. Поэтому заключение отдельных договоров с разными странами, а не с НАТО в целом, это лучше, чем ничего. Если те или иные страны обязуются более-менее формально продолжать дальше оказывать помощь. Это, в принципе, если учесть обстановку для Украины, сейчас она, в принципе, действует по принципу что-то лучше, чем ничего. Даже если чего-то большого там не будет, немного от одной стороны, немного от другой, особенно на фоне того, что американцы пока вообще все затормозили, поэтому остается, по сути, только Европа, и там надо действовать с каждой страной отдельно. В принципе, это правильная политика, но именно по принципу что-то лучше, чем ничего. Каких-то судьбоносных заявлений, перспектив от всех этих договоров не будет. Но что-то лучше, чем ничего. Дадут еще что-то, даст возможность продержаться. Там, возможно, американцы уже разрулят свои внутриполитические проблемы и возобновят помощь.
Странные новости приходят из Молдовы, точнее из ее части непризнанного Приднестровья, левого берега Днестра. Вот появилась информация, что соберутся вот депутаты так называемого непризнанного Приднестровья 28 февраля и якобы обратятся к президенту, ну, какой, что-то утвердят вот на этом съезде. Очень редко такой съезд всех депутатов так называемых уровней проходил вот на этой территории последний в 2006 году. Ну и вот появились такие соображения, что вполне возможно, на этом съезде вот эти вот люди, называющие себя депутатами, обратятся к президенту России Путину с просьбой о принятии вот этой непризнанной так называемой Приднестровской Молдавской Республики в состав Российской Федерации. И совпало это фактически с заявлением очередным у Дмитрия Медведева о том, что вот Россия хочет оккупировать Одессу, Ждинаса, Одесса, вот так он сказал. К вам вопрос такой, там в военном плане что-то вообще возможно, ну вот аннексия. Если Россия хочет захватить Одессу, то как это должно выглядеть вот в военном плане? Ну и какой военный разрез вы видите вот в этих событиях в Молдове?
Если говорить конкретно про Приднестровье, то тут смотря куда смотреть, на восток или на запад. Если взять все вооруженные силы, как собственно армию так называемого Приднестровья, плюс российский контингент там, то в сумме это в принципе более мощная армия, чем, например, армия Молдовы. Вопрос... будет ли задействована восточная направление, то есть украинская армия. Потому что, в принципе, если, например, теоретически, разумеется, Молдова обратилась бы к Украине за помощью в решении этого вопроса, то у Украины в чисто военном смысле были бы способы это решить. Сама Молдова с этим вряд ли справится. Как я уже сказал, ее армия слабее. Мешается ли НАТО, тоже, разумеется, вопрос. Счет Одессы, не факт, что конкретно этой группировкой Приднестровья можно такой вопрос решить. А все эти темы, как, видимо, планировались в начале войны россиянами, то есть высадка морского десанта непосредственно в Одессе или возле Одессы, сейчас состояние Черноморского флота и вообще российской армии вряд ли, мягко говоря, такое, чтобы они могли такое провести чисто физически. То есть посмотрим, во-первых, действительно ли будет такое обращение. Возможно, это только попытка раскачать, скажем так, на политическом уровне, плюс... чисто в военном плане, возможно, Украина в том или ином варианте будет вынуждена перебросить на эту границу дополнительные силы, даже если они не пойдут, собственно, воевать, но их придется туда перебросить на случай осложнения. Это оттягивает силы с других участков фронта. Поэтому потом задним числом, возможно, историки скажут, что все это было, например, только для того, чтобы оттянуть украинские силы с другого участка фронта. Но здесь проблема именно, что это можно будет сказать только задним числом. Пока мы еще даже не видели такого обращение, пока это спекуляции, так что посмотрим, что действительно какие резолюции примут на этом собрании депутатов, с чем они обратятся, но чисто в военном плане примерно.
Ну, в ГУР украинском прокомментировали, сказали, что нет таких данных, что депутаты планируют обращаться к президенту России Путину. Давид, а о каком количестве вот солдат идет речь? Вот эти войска непризнанного Приднестровья, российский контингент там, ну, чтобы понимать, каким оружием они обладают. Если действительно, ну, наверное же, украинский генштаб будет взвешивать риски, да, и не будет туда ставить элитные подразделения, если там не очень боеспособные подразделения на территории левого берега Днестра находятся.
Ну, разумеется, в украинском генштабе прекрасно знают, кто там находится и так далее. Чисто российский контингент, около 1500. Сами вооруженные силы Приднестровья, если считать всех, там больше 10 000, пару сот танков. Тут проблема именно в том, что само по себе, например, по сравнению с украинской армией, это, разумеется, слабые вооруженные силы. Но если, например, по сравнению с армией Молдовы, то они более сильные. Вопрос, как именно будет... Разумеется, теоретически, как будет развиваться этот конфликт. Пока, как я уже сказал, если ГУР заявляет, что нет такой индикации, возможно, это пока просто спекуляции, но, возможно, и на всякий случай, чтобы перестраховаться, все-таки украинская армия будет вынуждена туда перебросить силы. Но если мы говорим теоретический сценарий, как Украина бы могла воевать с Приднестровьем, то понятно, что в Украине там преимущество, в первую очередь, авиация и прочее, потому что во всей этой теме ПВО и авиации практически ничего такого там нет. На суше у них есть около 10 с чем-то тысяч контингент. Но для украинской армии это не было бы проблема. Но это, разумеется, вопрос политический. Если бы, например, Молдова специально обратилась к Украине и так далее. Но пока это все теоретическое рассуждение, уже сказано, пока еще неизвестно, будет ли вообще такое обращение, и будет ли действительно стоять такое.
Спасибо большое вам, Давид. Израильский военный аналитик Давид Гендельман был вместе с нами. Присоединяется к нам Сергей Ильченко, украинский и молдавский публицист и политолог. Продолжим с ним обсуждать вот такие вот новости из непризнанного Приднестровья. Сергей, здравствуйте.
Доброго дня, здравствуйте.
Сергей, ну а чего ожидать, как вы думаете, 28 февраля? Ну вот Давид Гендельман считает, что, скорее всего, это какие-то инсинуации. Представители Главного управления разведки Минобороны Украины тоже вот не разделяют мнение некоторых обозревателей, что обратятся эти так называемые депутаты к Путину, ссылаясь на результаты так называемого референдума в этом на левом берегу Днестра с просьбой о присоединении к Российской Федерации. Зачем собирает Красносельский вот этих так называемых депутатов, как думаете?
Я думаю, что как раз обратятся. То есть я в данном случае не согласен с мнением ГУР и мнением посольства. Сам по себе Красносельский ничего не решает. Он, в общем-то, подставная фигура. Там решает отчасти, там двойная власть. Отчасти фирма «Шериф» и отчасти российское представительство, которое тоже неоднородно, потому что часть представительства – это о каких-то схемах, которые крутят там с помощью российского газа, но не только, там много есть разных схем обогащения, в которых россияне имеют свою долю. А часть это о геополитике, о том, чтобы давить на Молдову. И вот сейчас интересы совпали. Смотрите, как я это вижу. Съезд депутатов всех уровней – это такое очень пафосное мероприятие, которое пройдет второй раз в истории Приднестровья. Первый раз они использовали этот съезд, чтобы провозгласить независимость от Молдовы. То есть что-то меньшее, чем обращение о признании Приднестровья, будет просто странно выглядеть в данной ситуации. По времени тоже все нормально получается. 29 февраля Путин последний раз выступает перед Госдумой в качестве президента в свою нынешнюю каденцию, дальше выборы. И что-то ему нужно такое сказать, чтобы запомнилось. И предложение в Госдуме о признании Приднестровья по просьбе, исходившей от депутатов Приднестровья, это нормально к выборам.
Немедленно, Сергей, то есть они смогут проголосовать за это вот сразу же в этот же день, в этот момент?
Нет, не смогут, ни в коем случае. это существует процедура, то есть он может внести предложение, а Приднестровье, точнее Госдума, начнет рассматривать его, готовить документ, это должен быть документ думский. И тут же возникнут еще два вопроса, очень интересных. Об участии приднестровцев в выборах президента, которая натыкается на два препятствия. Во-первых, у них у очень многих просрочены российские паспорта, а Молдова препятствует, не дает ввести бланки паспортов. А она же не признает консульство Приднестровья. А во-вторых, она не дает ввести бюллетени. И вот после такого обращения Госдума начинает рассматривать предложение Путина о принятии. Оно возникло, предложение Путина, тоже не на пустом месте обратились депутаты. И одновременно я жду двух решений. А их могут принять очень быстро. О продлении просроченных паспортов российских. И, скорее всего, не только в одном Приднестровье, а вообще во всех странах, которые, ну, скажем так, говоря языком Госдумы, занимают русофобскую позицию, где трудно продлить российский паспорт обычным порядком, то есть путем его замены. А во-вторых, о разрешении Приднестровью напечатать бюллетени своими силами на местные, в местной типографии. Почему бы и нет? И сразу же они получают и пиар Путина к выборам, и какие-то дополнительные голоса, потому что понятно, что там можно набивать урны как угодно этими бюллетенями, никто там не будет ничего проверять. Ну и ближе уже к выборам, скорее всего, будет принято решение о том, что Приднестровье – часть России. Какие последствия от этого будут? Последствия будут устраивать все стороны, включая Молдову. Потому что Молдова меньше всего хочет урегулировать приднестровский конфликт. Молдова и со своей стороны Приднестровье, и вот та часть российского участия, российской стороны, участвующей в приднестровском вопросе, которая про деньги, они заинтересованы в том, чтобы надежно заморозить всякое урегулирование. И такое решение Госдумы прекрасно его замораживает. Оно частично уже было заморожено в 2006 году с помощью референдума о присоединении к России. Но это все-таки референдум, он консультативный. А тут решение Госдумы. Молдова, естественно, его не признает. Она сохраняет регистрацию молдавских предприятий, находящихся в Молдове, на временно неконтролируемой Молдовой территории. Она предоставляет им таможенное обслуживание. И с помощью этого обслуживания продолжаются все схемы, доходами от которых делятся Кишинев, Тирасполь, ну и московские участники этих схем. Россия получает свой пиар. Любые переговоры уже не идут, потому что позиции сторон принципиально несовместимы. Уже не приднестровская и российская страна уже не могут вести речь о том, что Приднестровье может быть возвращено в Молдову, а Молдова, естественно, не признает, что это часть России. По-моему, совершенно замечательная схема. Причем и Молдову уже нельзя обвинить в том, что она саботирует урегулирование и развивает отношения с Приднестровьем в ущерб политического урегулирования. Молдова становится в позицию, ну как же, ну вот у нас аннексировали кусок территории, мы аннексии не признаем и даем возможность работы нашим предприятиям, нашим людям, которые там живут. По-моему, замечательная схема, и скорее всего так оно и будет, я думаю.
Как отреагирует, с вашей точки зрения, ну вот Запад, Европа, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки? Или...
Выразит очень глубокую озабоченность. А как они еще могут отреагировать?
Сергей, а вот такой вопрос. А как сейчас Приднестровье, так называемое, вообще сообщается с Российской Федерацией? Ну, там есть какие-то...
Вообще довольно сложно. Если раньше это было через Кишиневский аэропорт, то сейчас прямого рейса нет. И летают через, если летают, через Турцию, через Армению. Ездили, когда работали КПП через всю Европу, без Украины. Но сейчас, собственно говоря, и КПП все позакрывали. То есть как раз общения, сообщения прямого нет. И человеку поехать очень сложно. Но поступает все еще, поступает газ из России. Можно, в принципе, организовать при очень большом желании транзит каких-то не очень объемных грузов тем же способом через третьи страны. Армения, Грузия, Турция. То есть, пожалуйста, через все эти страны самолетами. Вот так вот и общаются.
Вы говорите о том, что, в принципе, устроят это, ну, бизнес, политические кланы по обе стороны от Днестра, а молдаван, как к этому сами молдаване отнесутся, ну, на подконтрольной Молдове территории? К
замечательно вот отнесутся. Они сидят в приднестровском бизнесе уже 30 лет, получают с этого свои деньги, и их все устраивает. Ведь вот все эти схемы бизнеса с Приднестровьем, они были выстроены в свое время в период 2001-2005 годов. Выстроены группами бывших аппаратчиков КПСС, которые сели в Москве, в Кишиневе и, соответственно, в Тирасполе. Там ключевую роль сыграли Петр Лучинский и Владимир Воронин. Лучинский осуществлял московское сопровождение этого проекта, а Воронин – молдавское. Они замечательно к этому относятся. А заметил, к 2005 году все эти схемы были выстроены и не работают до сих пор. Меняются люди от выборов к выборам, которые сидят на этих схемах. Но сами схемы практически не изменились. Вот, то есть это решение закрепит эти схемы, предохранит их от какого-то размывания. Ну, единственное, сейчас у них стоит сложная задача, это прекращение транзита газового к концу 2024 года, но это тоже решается по системе взаимозачетов.
Сергей, я вот впервые, да, такое слышу мнение, что, скорее всего, ну, все это случится, о чем вот ходят слухи, да, потому что, ну, видно, выглядит это как самострел со стороны все-таки Владимира Путина. Вы вот говорите о том, что, ну, насколько я понял, что выгода в том, что, ну, выборы, да, удастся провести в такой пафосной обстановке, потасовать бюллетени, показать о том, что Россия расширяется, да, перед выборами и так далее. Ну, а потом-то что? Это же такая карта, которая играет один раз, а потом санкции, потом проблемы, наверное, конституционные, последующие для населения Российской Федерации.
Россия уже санкционирована так, как только возможно. То есть каждый раз просто выдумывать санкции становится все сложнее. Причем санкции сначала выносятся, потом начинаются исключения из санкций. То есть, скажем, из последнего пакета, по-моему, около 120 исключений. Вот, скажем, Чехии нужна сталь. Чехия вроде бы за Украину, но ей нужна российская сталь. Не может она без стали. Что там еще? Кто-то еще сосет российскую нефть. Кто-то, включая, кстати, Соединенные Штаты, получает нефтепродукты, выработанные из Индии, из российской нефти. То есть все эти санкции, они, конечно, бьют по России, они снижают доходность. Но они весьма и весьма относительны. Усилить их очень трудно. В плане репутации у России уже нет международной репутации, и, честно говоря, Путин на это наплевать. Я не вижу никаких проблем.
Сергей, как Украина должна реагировать на вот такое? Получится, что с точки зрения России, да, вот под боком, ну, это и безопасностные риски и так далее, или ничего не меняется для украинской власти?
Я думаю, что на практике ничего не меняется. Ну, дипломатически, ну, вероятно, будут какие-то заявления возмущенные, но если бы Молдова действительно хотела решить эту проблему, то она могла бы решить ее при большом желании даже сама без помощи Украины. И могла бы запросить помощь Украины, в которой ей бы, естественно, не отказали.
А как сама могла бы решить?
Приходить в таможенное обслуживание. В один ход.
Угу.
И все, и Приднестровье оказывается фактически в блокаде, потому что, с одной стороны, Украина, которая с 2014 года перекрыла все пути. С другой стороны, Молдова, которая говорит: ребята, я вас не знаю, я вас таможенно не обслуживаю. Фактически это блокада. Что будем делать? Прорваться с боем? Ну, вот тогда Молдова запросит помощь и Украины, и у Румынии, и у кого угодно еще. И этот бой будет очень быстро прекращен. Но Молдова меньше всего этого хочет. Молдова хочет сохранить статус-кво, потому что молдавские элиты, каждая генерация у власти, она сразу же садится на эти схемы и очень основательно с них обогащается. Там крутятся миллиарды. Причем не только на газе и электроэнергии, там есть банковские переводы, там есть производство сигарет. Там очень-очень, там есть, кстати, производство откровенно криминальные вещи, такие как производство фальшивых акцизных марок многих стран. То есть там все это очень жирно, и никто не хочет эту черную дыру закрывать. Каждый имеет с нее свой кусок.
Сергей, вы еще упускаете, тут же Россия не вышла из формата 5+2, да, и ведется сейчас какая-то, ну, дипломатическая, да, но все-таки надежда на урегулирование вот этого приднестровского конфликта. Как аргументирует это Владимир Путин в послании Госдумы? Там же не собираются молдаване, и, ну, сейчас нет таких сигналов, да, что идти на левый берег Днестра и там ущемлять русскоязычных, или я не знаю что.
Ну, во-первых, Путин будет говорить, что они собираются.
Угу.
Что они уже ущемляют, потому что вот судью Приднестровского, Приднестровскую, эта женщина, у которой был только российский паспорт, она летала в Москву или еще куда-то, ее на обратном пути отправили, сказали, 90 дней где-то погуляете, потом, потому что у вас истек срок пребывания, у вас нет вида на жительство. Вот там где-то школы, ну, обычная будет вся эта поднята бодяга о том, что притесняют русскоязычных, притесняют средства массовой информации, притесняют еще что-то. То есть как раз это очень легко будет обосновано. Я вас уверяю, что придумывать такие предлоги в России научились уже очень давно. И да, под этим предлогом Путин заявит, что да, ну, в конце концов, надо объявить, сказать, что это часть России, там наши люди, мы должны их спасать. То есть при сегодняшнем психозе, который царит в России, раскрутить эту тему вообще ничего не стоит.
Сергей, у нас осталась минутка буквально с вами. Да. Армения, она как-то в этом треугольнике, да, или четырехугольнике, или квадрате, она играет какую-то роль? Ну, вот она такая политический патронаж все-таки имеется на Молдове.
Практически нет. Румыния заняла очень осторожную позицию относительно Молдовы. Она помогает Молдове, но она помогает следующим образом. Она помогает молодым людям получать образование. Она дает, кстати, далеко не автоматически получить румынский паспорт, довольно сложно. Она дает гражданство. Она вымывает из Молдовы все, что может ей пригодиться. И до некоторой степени она этой помощью загоняет Молдову в тупик, потому что, ну, просто остается сухой осадок, неосоветский. За счет вот этого вымывания всего относительно здорового в Румынии. Кроме того, в Румынии там не все так просто самой по себе, потому что там российское лобби тоже очень серьезное. Просто этот вопрос у нас обычно не очень изучается. А там все достаточно непросто. всегда было непросто, а последние годы очень сильно обострился этот вопрос.
Спасибо вам большое, Сергей, вы ввели нас в такой инсайт. Да, ну действительно, посмотрим, что случится 28 февраля этого года. Сергей Ильченко был вместе с нами, украинский молдавский публицист и политолог, считает он, что сообщения о том, что депутаты непризнанного Приднестровья попросят Россию присоединить к своей территории, а Путин удовлетворит запрос, небезосновательны. На днях мы рассказывали, что российских звезд, которые проштрафились на голой вечеринке в декабре, вероятно, отправляют выступать перед российскими военными на Донбасс. В частности, ездил на прошлой неделе в госпиталь оккупированной Горловки Филипп Киркоров. До этого Киркорова убрали из эфирной сетки всех федеральных каналов, а также вырезали кадры с участием этого певца из новогоднего фильма. И вот наша версия оказалась рабочей. Киркорова вернули в эфиры федеральных телеканалов. Он снова возглавил жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Тем временем другие российские звезды тоже ищут выхода из ситуации. Как об этом в репортаже «Настоящего времени»?
Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Барнаул. Все это города, где весной не будет выступать с юбилейным туром Лолита Милявская. Концерты певицы отменяют с декабря, когда она посетила почти голую вечеринку звезд шоу-бизнеса. Организаторы выступлений ссылаются на независящие от них обстоятельства или отказываются объяснять причины отмены. Сама Лолита старается сохранять бодрое расположение духа.
И скоро весна, поэтому не забывайте каждый о том, что будет воскрешение, а я почему-то очень хочу спеть. Меня просто распирает, наверное, потому что я давно не пела кусочек из моего любимого трека. И никаких больше вечеринок!
Спустя 3 дня после публикации этого видео имя Лолиты обнаружили в списке артистов, запрещенных к концертной деятельности в России. Документом, созданием «Медузы», поделились источники. По их словам, имена музыкантов согласуют в администрации президента. В опубликованном списке есть данные с ошибками и несуществующие музыканты. А российские власти отрицают, что у них есть такой перечень отмененных звезд.
Я вообще удивилась, когда я увидела этот список в СМИ и в социальных сетях. Многие об этом спрашивают. Я не знаю вообще, что это такое, что это за список, кто его делал, откуда он появился. Мы к этому никакого отношения не имеем, такой деятельностью не занимаемся.
Впрочем, вне зависимости от существования федерального стоп-листа, региональные власти сами проявляют инициативу. Так, на прошлой неделе мэр Владивостока требовал отменить концерты Кристины Арбакайте и Дианы Арбениной в, цитата, «городе воинской славы». У Арбакайте в итоге не состоялся целый ряд выступлений. Вот Диана Арбенина, высказывавшаяся против аннексии Крыма в 2014 и полномасштабной войны в 2022, снова начала гастролировать. Весной прошлого года активисты требовали проверить ее на предмет дискредитации армии. Концертов у нее почти не было, а осенью в Новосибирске Арбенина спела с женой российского военного. Зачем мне теперь красота? С тех пор дела у фронтменши «Ночных снайперов» пошли лучше. Но иногда простого дуэта недостаточно. Особенно для участников предновогодней вечеринки Ивлеевой. Так королю российской поп-музыки Филиппу Киркорову пришлось самому поехать в оккупированную российской армией Горловку, привезти туда подарки, гумпомощь и пообещать оплатить 3 военным протезы. Ну, и спеть, конечно же.
Снег растаявший, он вода.
Уезжать никуда не собираюсь. Я живу здесь, буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Петрос, папа мой. Поэтому для меня очень важно ощущение вот этого тыла, которое даете вы нам, вы.
Ранее на оккупированные территории для искупления вины за голую вечеринку приезжал Дима Билан. Он тоже пообещал содействовать раненым с протезированием, привез кондиционеры для детского центра и забрал из приюта кота. 10 февраля музыкант выступал уже в Санкт-Петербурге.
Я знаю, как необходима поддержка нашим ребятам, которые...
Другие участники голой вечеринки тоже понемногу расплачиваются. Но больше всех досталось 26-летнему рэперу Васио. Он пришел на вечеринку Ивлеевой в одном носке на гениталиях. И получил за это штраф, 2 административных ареста подряд и повестку в военкомат. В конце января музыканта признали годным к службе. И, по словам его адвоката, в армию он отправится с весенним призывом. То есть может оказаться на оккупированных территориях вовсе не с концертами.
Друзья, вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Напомню, что больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».